Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Редактор программы Андрей Бабицкий. У микрофона Александр Касаткин. За режиссерским пультом Оксана Панье. Слушайте в течение следующего часа. Ситуация в Ингушетии. Итоги года на Северном Кавказе. Валерий Газаев вернулся в Северную Осетию. Советский фундамент для Рамзана Кадырова. Сближение Грузии и Ирана. Военные расходы стран Южного Кавказа. Азербайджанская певица Азиза Мустафазаде. Год сменяет год, но методы, используемые сотрудниками силовых структур в Ингушетии, остаются прежними. Это похищение людей и бессудные казни. Слово главе ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимуру Акиеву.
Сотрудники силовых подразделений не отдыхают даже в новогодние праздники. Речь идет не о простых милиционерах, несущих службу на постах и улицах наших городов, а о специалистах, занимающихся поимкой опасных террористов и их пособников. Правда, не всегда в их руки попадают опасные преступники. Так, 30 декабря 2010 года в сельском поселении Орджоникидзевское неизвестные силовики похитили трех местных жителей, братьев Плиевых и гостившего у них Анзора Хамхоева. Молодых людей увезли в бронированной «Газели» в сопровождении БТР в неизвестном направлении. Братьев Плиевых отпустили на следующий день избитыми, а Анзора Хамхоева выпустили на свободу только 3 января уже 2011 года. Он рассказал о том, что все это время его содержали в каком-то помещении, где допрашивали, при этом жестоко избивали и пытали током. Забрали Анзора из-за брата. По данным силовиков, он примкнул к вооруженному подполью, а Анзор, по их версии, поддерживал с братом контакт по телефону. Братьев Плиевых, получается, брали просто так, для количества. Да и Анзору Хамхоеву предъявить было нечего, иначе его бы не отпустили на свободу. 6 января с пострадавшими и их родителями встретился глава Ингушетии Евкуров и директор ингушского ФСБ. Они пообещали разобраться в обстоятельствах этого дела и наказать виновных. В тот же день Евкуров провел совещание с руководителями правоохранительных органов республики. Темой совещания стали вопросы, связанные с обеспечением правопорядка на территории республики. В своем выступлении Евкуров коснулся и случая с похищением братьев Плиевых и Адама Хамхоева. Обращаясь к представителям силовых структур, глава Ингушетии подчеркнул, что такими действиями, когда задержанных бьют и пытают, они готовят новых террористов. Он также поручил заместителю прокурора Республики Ингушетия Мержуеву провести проверку по данному факту. Однако не все случаи похищений заканчиваются так хорошо. По состоянию на 14 января неизвестна судьба ингушской девушки Залины Елхароевой, похищенной 22 декабря на территории Северной Осетии. Судя по всему, и в этом случае причина похищения не в самой Залине, а в ее брате Тимуре Елхароеве, который в настоящее время содержится в СИЗО города Владикавказ и обвиняется в причастности к НВФ. После его задержания Залина занималась наймом адвоката и передачей посылок для брата. Ее высадили из такси в тот момент, когда она возвращалась после очередной поездки во Владикавказ. Еще более трагично закончилась история с исчезновением 17-летнего жителя селения Плиева Гальчханова Магомеда. 22 ноября Магомед и его знакомый Аслан Гирикоригов пропали при невыясненных обстоятельствах. По версии их близких, в этот день они могли находиться в одной машине с жителем Назрани Русланом Газгиреевым. Газгиреев был убит сотрудниками ФСБ при проведении спецоперации в селении Насыркорт. В официальном сообщении говорится только об одном убитом участнике незаконных вооруженных формирований. И ни слова о задержанных. По словам случайных очевидцев, из машины, в которой находился Газгиреев, выбежали еще два молодых человека, которые тут же были пойманы сотрудниками силовых структур и увезены в неизвестном направлении. Вскоре у родственников Гальчханова появилась анонимная видеозапись с места проведения спецоперации по задержанию Газгиреева, подтверждающая эту версию. На записи видно, как двух молодых людей насильно усаживают в машину марки «Лада Приора». Данную запись передали в республиканскую прокуратуру и уполномоченному по правам человека. 21 декабря мать Гальчханова Магомеда, Пугоеву Дебихан, пригласили в РОВД Назранского района для опознания вещей ее сына. Там же ей сообщили, что Магомед и еще один человек были убиты сотрудниками ФСБ 25 ноября при проведении спецоперации в лесном массиве на окраине селения Плиева. Получается, через 3 дня после их задержания. По официальной информации, они были убиты после того, как оказали вооруженное сопротивление. Имея на руках видеозапись задержания своего сына, Дебихан не верит в официальную версию. Она обратилась в республиканскую прокуратуру с заявлением, в котором просит расследовать случай похищения и последующего убийства Магомеда Гальчханова. Очень хочется верить, что и эти случаи, как и случай похищения братьев Плиевых и Анзора Хамхоева, республиканские власти не оставят без своего внимания.
Это был глава ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев. Похищение и убийство относятся к крайним средствам воздействия. Ну и, казалось бы, законные действия правоохранительных органов на Северном Кавказе также имеют свою специфику. Закон не соблюдается и тогда, когда задержанные не исчезают бесследно, а проходят через следствие и суд, рассказывает журналист Магомед Тареев.
На территории села Чермен пригородного района Северной Осетии 22 декабря была похищена 30-летняя жительница города Назрань Залина Илхароева. В этот день она проведала брата, Тимура Илхароева, содержавшегося во Владикавказском СИЗО, и возвращалась домой на такси со своей родственницей. На территории села Чермен их автомобиль был заблокирован бронированными машинами. Из автомобилей вышли вооруженные люди в камуфлированной форме. Между собой они разговаривали на чистом русском языке, без акцента, а лица их были закрыты масками. Приказав всем выйти из автомобиля, они потребовали предъявить документы. Выяснив, кто из девушек Залина Илхароева, вооруженные люди закинули ее в автомобиль ВАЗ-2114 серебристого цвета и увезли в неизвестном направлении. С тех пор о местонахождении Залины нет никакой информации. Существует версия, что основной целью ее похищения был шантаж арестованного брата, которого, по предварительным сведениям, обвиняют в участии в НВФ и требуют от него признательных показаний, данных о деятельности вооруженного подполья. Для Северного Кавказа это обычная история. Практика захвата заложников и давления на родственников задержанных практикуется давно. У меня возникает один только вопрос. Почему задержанные граждане Российской Федерации ингушской национальности, такие как Тимур Илхароев, передаются в МВД или ФСБ Северной Осетии? Ингушам сложно рассчитывать на объективное и беспристрастное следствие и правосудие в Северной Осетии. Отношения между двумя народами на протяжении последних 19 лет после вооруженного конфликта остаются враждебными. И их можно охарактеризовать фразой «ни войны, ни мира». Каждый следующий президент Ингушетии подписывал целый ворох различных договоров и соглашений с президентами Северной Осетии о возвращении беженцев, мире и добрососедстве, сотрудничестве, развитии двусторонних отношений и так далее. Если хотя бы малая толика взаимных обязательств была выполнена, думаю, ингуши и осетины давно ходили бы по улицам Владикавказа в обнимку, а то и в присядку. Однако в реальности последствия конфликта 1992 года напоминают о себе неурегулированной проблемой беженцев, многие из которых все еще не имеют возможности вернуться в Осетию, несмотря на заявление Таймураза Мамсурова о том, что процесс фактически завершен и особым режимом проезда для ингушей, созданным на административной границе между республиками, и общим взаимным недоверием. На столь сложном и взрывоопасном фоне вывоз арестованных ингушей во Владикавказ нельзя назвать ничем иным, как провокацией силовиков. Мне довелось слышать немало аргументов в защиту подобной тактики. Их общий смысл сводится к тому, что в Ингушетии традиционное общество, кланы, все связаны родственными отношениями, и шансов провести следствие и суд в соответствии с законом нет, а в Осетии, значит, торжествует справедливость и взвешенный подход. И к ингушам в первую очередь. Странно, что сами ингуши об этом ничего не знают. В противном случае все суды были бы завалены ходатайствами по делам различного рода о передаче их в соседнюю республику. На самом деле легко обратиться к данным правозащитных организаций, видео и фотодокументам, многочисленным свидетельствам об изощренных пытках задержанных и подследственных. У меня есть и другой вопрос. Как мне кажется, вполне резонный. А почему, собственно, подозреваемых из Осетии не начали вывозить в Ингушетию? Там, надо полагать, шансы родственников и близких помочь подследственному равнялись бы нулю. А методы, применяемые в Ингушетии силовиками, ничуть не отличаются от тех, которые используют во Владикавказе. Соответственно, кололись бы осетины в Ингушетии ничуть не хуже, чем ингуши в Осетии. Эту практику вообще следовало бы распространить на весь Северный Кавказ. Да что там мелочиться, на всю Россию. Карачаевцев можно отвозить в Дагестан, кабардинцев в Калмыкию. А Чечню вообще стоило бы преобразовать в большой следственный изолятор для особо опасных преступников из Центральной России. И не пришлось бы краснеть Кремлю перед всем миром, который пристально наблюдает за делом Ходорковского и Лебедева, которые отказываются признавать свои многочисленные вины во время судебного процесса. Вот исключили бы возможность давления со стороны родственников, знакомых и международной общественности на суд и следствие. Давно бы уже чеченское правосудие поставило преступников на место, заставив их искренне каяться в совершенных грехах. Ну а если говорить серьезно, руководству Ингушетии стоило бы давно положить конец практике вывоза жителей республики в Осетию. Может быть, это руководство не догадывается, что задержанных ингушей во Владикавказе ничего хорошего не ожидает? Что людей вывозят в первую очередь потому, что противозаконные методы следствия в соседней республике именно к ингушам применяются без малейших угрызений совести и страха ответственности? Не, все же считать нынешних ингушских руководителей настолько наивными и недалекими я бы поостерегся. Они производят впечатление чиновников, по меньшей мере информированных, а значит, их просто все устраивает в сложившейся ситуации.
Это был Магомед Тареев. «Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». Итоги минувшего года на Северном Кавказе подвел журналист Мурат Гукимухов.
Выделение проблемных регионов Северного Кавказа в отдельный округ – главное событие за минувший год. Южане восприняли его как презентацию новой политики России на Кавказе. Одни – как выделение неблагонадежных республик в особую территорию, за пределы которой не должны прорваться террор и сепаратизм. Другие, наоборот, как долгожданный комплексный подход к решению кавказских проблем, включающий в себя уже не только силовые методы, но и заявленные Александром Хлопониным антикризисный менеджмент и борьбу с коррупцией и клановостью. Создание нового округа напугало адыгейцев, которые остались в Южном федеральном округе. В Адыгее посчитали, что отделение республики от северокавказских сестер связано с предстоящим упразднением ее как самостоятельного субъекта и включением в состав Краснодарского края. Чуть позже волна возмущений прокатилась по Ставропольскому краю. После серии состоявшихся и несостоявшихся терактов в столице края и на кавказских минеральных водах казаки вдруг ощутили как угрозу перспективу разделить судьбу с соседями по округу, говорит председатель общественного движения «Казачка» Татьяна Козырева.
Теракты у нас постоянно, как говорится, не знаем кого, когда грохнут. И народ уходит с этого региона, особенно русские уходят. Просто Ставропольский край должен войти в состав Южного федерального округа. И далее уже решать вопросы. Таким образом, как сейчас есть, казаки, конечно, я думаю, будут подниматься все-таки. Казаков не устраивает сегодня вот такое территориальное разграничение.
В прошлом году полпред Александр Хлопонин представил свою программу развития региона на 15 лет. Инвестиционный пакет в 600 миллиардов рублей на строительство в республиках горнолыжных курортов и крупных бюджетообразующих предприятий. Когда пойдут деньги на реализацию этих проектов, пока не ясно. А заявленные глубинные проекты модернизации Кавказа ограничились в этом году пиар-эффектами. В прошедшем году мы так и не увидели ни начала обещанных строек, ни социально-экономических преобразований, ни попыток бороться с коррупцией и клановостью. Член общественного совета при президенте Кабардино-Балкарии Хаджи Исмель Хагапсоев оценил перспективы обещанных экономических преобразований на Северном Кавказе.
На Кавказе создание рабочих мест, именно эта мера не будет самой популярной. Потом создание вот этой инфраструктуры туризма, коммуникации, бизнеса, который потом может в последующем там на пополнение бюджета сработать. 15 лет в темпоральности нашего времени – это очень большой срок. Это уже трудно назвать целевым форсированным локальным региональным проектом. Во-первых. Во-вторых, суммы обозначены, они, хотя при первом произнесении 600 миллиардов звучит, ну, поделите на доллары, это 20 миллиардов долларов будет. А потом еще поделите на 15 лет, это примерно миллиард долларов в год на такой огромный регион. Это не может качественных преобразований, к сожалению, принести. Рабочие места по-разному можно создавать. Если бы у нас нацеленность была такая, что создаются рабочие места того формата, что можно именовать малым бизнесом, это найдет, безусловно, поддержку. Но если будут рабочие места такого индустриального, массового порядка, я не очень уверен, что они будут заняты. Здесь самоорганизация все-таки в пределах семьи, в пределах такой прямой родственной связи, она пока еще очень существенно выражена.
По мнению эксперта из Дагестана, старшего научного сотрудника Института востоковедения, благие намерения в социально-экономической сфере, даже в случае их успешной реализации, не в состоянии умиротворить Кавказ. Слабая экономика – это не основание для исхода молодежи в лес.
Тенденции на Северном Кавказе, они удручающие, потому что сколько Кремль не бьется, надеюсь, искренне, самозабвенно бьется над решением кавказской проблемы, но она все ухудшается и ухудшается. Но молодежь радикально показала, что она не покупается на эти вещи внешние. Она хочет более масштабной ревизии советского наследия политического, чем сегодня. Молодежь хочет полного переформатирования социальной, культурной, политической жизни. Но в рамках сегодняшней политической системы это невозможно. Если мы хотим сохранить Кавказ в границах России, нужно предлагать совершенно иные схемы, иные концепции. Полиюридический подход, концепция правового плюрализма, учета каких-то религиозных особенностей, рассматривать какие-то новые формы автономии в границах единой страны. Но ничего этого нет. Есть попытка просто закатать все протесты под асфальт танками, БТРами. Заглушить оппозицию и так далее.
Черкесский вопрос. Здесь Кремль, пожалуй, впервые продемонстрировал гибкость и готовность к компромиссу в области национальной политики. Черкесы, народ 90% которого было выдавлено за пределы исторической родины в ходе Кавказской войны. В этом году президент Дмитрий Медведев принял новый закон о соотечественниках за рубежом, по которому впервые со дня окончания Кавказской войны Россия признала зарубежных черкесов своими соотечественниками, признала их право на защиту в странах проживания и репатриацию, говорит черкесский общественник из Краснодара Аскер Сохт.
Эти изменения, по сути своей, являются беспрецедентными, и мы даже, можно сказать, не ожидали такого разворота. Российская Федерация взяла на себя обязательства не только по национально-культурному взаимодействию с черкесской диаспорой, она взяла на себя обязательства по защите политических, гуманитарных и социокультурных прав черкесов диаспоры во всем мире. С другой стороны, этим законом она взяла на себя обязательство оказывать содействие добровольному переселению черкесов диаспоры в Российской Федерации. Таким образом, этот закон по существу подвел итоги десятилетий деятельности черкесских организаций. В законе есть все. Право на владение, пользование, использование родного языка, изучение своей культуры, своей истории, защита в том числе и социально-экономических прав черкесов в диаспоре. Такого огромного объема обязательств перед нашим народом в диаспоре российское государство не брало на себя никогда.
По другим направлениям национальной политики за этот год мало что изменилось. По-прежнему в республиках меньшие по численности этносы ощущают себя ущемленными в праве распоряжаться собственной судьбой. И лишь авторитарные методы управления помогли не допустить межнациональных столкновений. В Кабардино-Балкарии с новой остротой был поднят спор о межселенных территориях, горных пастбищах, на которые претендуют балкарские и кабардинские селения. В конечном счете спор привел к требованию балкарских общественных организаций разделить республику на Кабарду и Балкарию. Здесь минувший год был отмечен массовыми столкновениями молодежи на национальной почве в республиканской столице. Большой крови удалось избежать благодаря жесткому вмешательству северокавказского полпредства. Попытки силовиков поставить заслон действиям исламского подполья в прошедшем году фактически провалились. В Кабардино-Балкарии заметно активизировалось исламское подполье. После убийства ее лидера Анзора Астемирова весной прошлого года подполье перешло в нападение. Среди акций подполья в прошедшем году – подрыв Баксанской ГЭС, убийство сотрудников правоохранительных органов и так называемого казенного духовенства. И, наконец, новый тренд в республике – убийство идеологических оппонентов, радеющих за возрождение этнических традиций. Руслан Курбанов заметил новую тактику борьбы исламистов на Кавказе, которая свидетельствует, по его мнению, об отсутствии в рядах подполья дефицита людских ресурсов.
Впервые на Кавказе за два десятилетия войны была впервые опробована тактика афганских талибов. Я имею в виду нападение на Центарой и на здание чеченского парламента. И я предполагаю, что в этом году по весне, лету и осени мы увидим, что эта тактика, возможно, будет опробована и в других республиках. До сих пор кавказские боевики или атаковали крупные объекты, отходили на свои базы, как это имело место, допустим, при нападении на Назрань, на Нальчик, на Грозный. Или одиночные нападения на милиционеров, там подрывы колонн, или атаки смертников. Но сейчас боевики интегрируют, так скажем, смертников. Боевая группа выходит на задание, не имея цели вернуться назад.
Если говорить о том, что произошло на Северном Кавказе за прошедший год, то ситуация в целом стала хуже. Но и оснований надеяться на перемены к лучшему стало больше. Центр демонстрирует благие намерения, которыми совсем не обязательно выстилать дорогу в ад. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
После новогодних праздников глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров подписал распоряжение о назначении президентом футбольного клуба «Алания» Валерия Газаева. Именитый футбольный специалист возвращается во Владикавказ после работы в киевском «Динамо». По мнению спортивных экспертов, время работы Валерия Газаева в киевском «Динамо» не пошло на пользу ни ему, ни этому известному клубу, рассказывает Олег Кусов.
Валерий Газаев пока об этом не говорил, но многие специалисты полагают, что во Владикавказе он попытается убедить футбольный мир в том, что его еще рано записывать неудачники после непростого сезона в «Динамо». Как минимум, с его стороны будет попытка доказать это киевским болельщикам, которые в последнее время открыто протестовали против того, что он возглавляет. Возглавляет бывший клуб Валерия Лобановского. Московский спортивный специалист Олег Винокуров не исключает, что Валерий Газаев во Владикавказе сможет заявить о себе, но уже как о хорошем футбольном функционере.
Он возвращается не как тренер, а как президент клуба, как функционер, и это, я думаю, правильно. Наверняка сейчас в его карьере назрел так переход на новый уровень. Действительно, последние годы его тренерской работы успехами отмечены не были. И вот последний самый период в киевском «Динамо» тоже завершился неудачно. Ну, может такое быть, что в тренерском плане все его лучшие годы остались позади, ну так человек может переквалифицироваться, что называется. Я думаю, что он сделает это достаточно успешно, поскольку он уже давно, в принципе, совмещал деятельность тренера и деятельность функционера. Так что вот теперь может реализовать себя на этом поприще. Ну, я уверен, что в родном Владикавказе, где его уважают, ценят, и, в общем, те ему доверяют, он будет иметь все условия для того, чтобы реализовывать свои планы.
Говорил Олег Винокуров. Сын Валерия Газаева Владимир будет работать главным тренером Владикавказской «Алании». Шеф-редактор интернет-издания «Спорт для всех» Чермен Згоев допускает, что Валерий Газаев все еще ждет предложения от более известных клубов именно в качестве главного тренера.
Это было органичное решение для самого Газаева, для Газаева-старшего, причем по двум причинам. Во-первых, Владимир Газаев, Газаев-младший, в прошлом году была попытка назначить его главным тренером «Алании», потом пришел Шевчук, Володя стал помощником, но, видимо, как-то эта идея укоренилась уже в головах многих, что вот Владимир — это тот человек, который в свое время станет главным тренером «Алании», ну и почему, собственно, Валерию Георгиевичу нужно было переходить дорогу сыну, а в данном случае это могло бы восприниматься именно так. Газаев, ну, достаточно честолюбивый тренер, и поработав в ЦСКА, и выиграв кубок УЕФА, и, в общем, поездив на слет элитных тренеров, о чем он сам часто говорит, как-то, конечно, для него шаг назад не просто вернуться в Владикавказ, да, а стать главным тренером команды, которая сейчас играет, на секундочку, в первом дивизионе. Возможно, это каким-то образом повлияло на его дальнейшую карьеру, потому что я не исключаю, что Газаев все-таки ждет каких-то серьезных предложений.
Говорил Чермен Згоев. Прибыв в команду, президент «Алании» уже поставил задачу на сезон – возвращение премьер-лигу после прошлогоднего вылета в первый дивизион.
Это был Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией Радио «Эхо Кавказа». Редактор программы Андрей Бабицкий. У микрофона Александр Касаткин. За режиссерским пультом Оксана Панье. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей. История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. В эфире краткая сводка новостей. Бен Али, неизложенный с поста президента и покинувший Тунис, прибыл рано утром в субботу в Саудовскую Аравию. В самом Тунисе полномочия президента взял на себя премьер-министр Мухаммед Ганнуши. В Магаданской области прошло экстренное заседание, на котором была обсуждена ситуация на Капрановском перевале, где в сугробах застряли 15 машин с людьми. Сообщается, что для расчистки дороги в район перевала направлена тяжелая техника. Более 20 человек, выехавших 12 января на маршрутных такси из Магадана в сторону Амсукчана, застряли на Капрановском перевале. Активисты движения в защиту Химкинского леса сегодня проведут акцию против строительства трассы Москва-Петербург. Борис Немцов и Эдуард Лимонов сегодня вечером выйдут на свободу из московского изолятора после 15 суток административного ареста. В Вашингтоне прошли переговоры между президентами США и Грузии. В заявлении Белого дома сообщается, что стороны обсудили усилия Грузии по ее дальнейшему экономическому развитию, проблемы безопасности на Кавказе, а также работу международных сил в Афганистане. Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект о ратификации российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. В Вашингтоне сотни людей приняли участие в церемонии, посвященной памяти скончавшегося в прошлом месяце выдающегося американского дипломата Ричарда Холбрука.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час» – аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Редактор программы Андрей Бабицкий, у микрофона Александр Касаткин, за режиссерским пультом Оксана Панье. Насколько успешно намерение нынешнего главы Чеченской Республики подвести под свое право на власть советский фундамент, вывести линии своей политической родословной прямо из советской эпохи? Писатель Герман Садулаев считает усилия Рамзана Кадырова попыткой с негодными средствами.
9 января в Грозном торжественно отметили 54-ю годовщину восстановления Чечено-Ингушской АССР. 23 февраля 1944 года автономное государственное образование на землях чеченцев и ингушей было ликвидировано, а народы высланы в Среднюю Азию. 13 лет длились скитания. И только в 1957 году был подписан указ Верховного Совета РСФСР о восстановлении республики. Этим указом депортация была официально отменена. Люди смогли вернуться на свою родину. Дата действительно светлая и значительная, хотя и теряется в излишнем обилии официальных юбилеев и праздников. Этнопсихологическая реальность сейчас такова, что многие народности консолидируются на платформе исторической памяти, особенно памяти трагических событий. Стержнем национального сознания становится некий смыслообразующий миф. Причем я говорю миф не потому, что эта память не соответствует реальным историческим событиям. К сожалению, как раз соответствует. И тем не менее это миф в смысле силы и проникновения в глубинную психологию нации, в смысле роли, которую он играет в формировании культуры и идентичности. Мне, например, не очень нравится то, что национальные культуры и идентичности формируются от таких трагических и негативных концепций, основанных на представлениях о жертвенности и противопоставлении себя другим, как палачам. Но мы имеем ту историю, которую имеем, историю, в которой трагедий было больше, чем мирных и спокойных времен, и основу для консолидации, кажется, выбирать не приходится. Но можно дополнить. С трибуны торжественного мероприятия было провозглашено, что одной из причин депортации было отсутствие у чеченцев в те годы единого национального лидера, и что залогом нынешнего благополучия и будущих успехов чеченского народа является согласие и единство с национальным лидером. Праздник официально заявлен как День восстановления государственности чеченского народа. То есть существовавшая при СССР автономная республика признана исторической формой чеченской государственности. Не тупиком или отклонением в истории обретения чеченским народом собственной государственности, а позитивным и закономерным этапом. И в этом, с одной стороны, действительно проявляется уважение к нашей истории, к реальной, а не альтернативной или мифологизированной и сакрализованной. С другой стороны, это еще одно заявление, устанавливающее как бы преемственность с советской властью. В последнее время такая тенденция очевидна. Она выражается расхожей фразой «не надо забывать то хорошее, что было в СССР». Забывать, конечно, не надо, ни в коем случае. Глупо замазывать целые десятилетия своей сложной истории. Но дело в том, насколько современный режим легитимен в качестве наследника социалистического государства. По моему мнению, ни насколько, то есть совершенно нелегитимен. Это новый город, который пытаются строить осталось на обломках старого, как новый Грозный на развалинах Грозного, которого больше нет и никогда не будет. И апелляция к памяти СССР для легитимации режима собственной власти не более чем пропагандистская уловка. Преемственности не было. Седой и полупаралитический ЦК КПСС не вручал бразды правления современным молодым национальным лидерам. Они взяли власть сами, сами и должны отвечать за все, что делают. Основа чеченской государственности сейчас на самом деле в подчинении одному лицу. Но это плохой знак. Если такое социальное состояние и можно назвать государственностью, то только в весьма ранней стадии. Согласно марксизму, это период, когда вожди племенной военной демократии стали узурпировать власть в своих обществах, передавать ее по наследству и формировать из своих личных слуг и родственников зачатки государственного аппарата. Раннее средневековье по европейскому времени. Это лично мое мнение, но я не разделяю исторические взгляды, согласно которым основателем древнерусского государства был Рюрик, а основателем современного индийского государства был Махатма Ганди. Хотя роль этих личностей действительно велика, у каждого по-своему. Один был разбойником, другой святым. Но разбойников и святых хватало и до них, однако государственности не возникало. Наверное, дело все же в готовности общества принять государственную форму существования. И если чеченский народ до настоящего дня не готов к более прогрессивным формам государственной власти, то это печальный факт. Настоящая государственность возникает тогда, когда вместо «что я буду делать как отдельное государство» появляется не только у лидеров, а у всего народа появляется сознание общего дела.
Это был писатель Герман Садулаев. «Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». В Новый год без виз. Под таким лозунгом развиваются сегодня грузино-иранские отношения. Начиная с 26 января граждане Исламской Республики Иран и Грузии получают право многократного въезда, транзита и пребывания на территории другой страны в течение 45 дней без специальной визы. Насколько сближение двух стран противоречит имиджу Грузии как страны, разделяющей политические и демократические приоритеты западного общества? Политолог Сергей Маркедонов считает, что в основе действий многих постсоветских стран лежит не следование ценностям того или иного общества, а политика национального эгоизма.
Данное решение не экспромт, а хорошо подготовленное событие. В течение всего прошлого 2010 года Тегеран и Тбилиси интенсивно наращивали двустороннее сотрудничество. Сначала в мае 2010 года столицу Грузии посетила иранская делегация для обсуждения перспектив экономической кооперации. Затем в ноябре после десятилетнего перерыва возобновилось прямое авиасообщение между Тегераном и Тбилиси. И, наконец, в ходе визита в Грузии главы иранского МИД было принято решение об открытии консульства Исламской Республики в Батуми, который в последнее время стал своеобразной витриной Грузии, а также об отмене визового режима. Сегодня принятое в прошлом году решение получает практическую реализацию, но помимо этого поднимает много интересных вопросов. Грузия в период после революции РОС получила стойкую репутацию любимца Запада и в особенности США – страны, которую в Иране, начиная с 1979 года и до наших дней, именуют не иначе, как «большим сатаной». Вашингтон отвечает взаимностью, включая Иран в списке стран-изгоев. Между тем, сегодня в грузинских СМИ обсуждается такая тема, как возможный визит в столицу Грузии президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, который является последовательным критиком американской внешней политики и так называемых «происков сионистов». Означает ли все это поворот в политике Грузии? И что хочет Иран от партнерства с самым проамериканским правительством Южного Кавказа? Наверное, не стоит спешить с выводами и упрощать ситуацию. Рискну предположить, что грузино-иранская кооперация с новой силой опровергает установившееся и в России, и на Западе клише о том, что любая постсоветская республика в своей внешней политике проводит либо пророссийский, либо однозначно прозападный курс. В реальности малые страны, не богатые ресурсами и не имеющие мощной военно-политической базы, проводят политику, которую правильно было бы определить как национальный эгоизм. Иначе в нашем трудном мире не выжить. И делает так не только Тбилиси. Тот же Ереван определяет Россию как своего привилегированного геостратегического союзника, но при этом 75% своего экспорта отправляет через Грузию, получает американскую материальную помощь благодаря лобби в Вашингтоне и развивает энергетическую кооперацию с Ираном. Что же касается азербайджанской политики, то ее давно уже определили как политику качелей, имея в виду равновесные отношения Баку и с Западом, и с Россией, и с Востоком. Добавим к этому, что вестернизм Саакашвили всегда носил подчеркнуто утилитарный характер. Ему было интересно НАТО как инструмент давления на Россию и возможное оружие в процессе собирания земель. Вряд ли режим личной власти, давление на СМИ и оппозицию, ведение процедуры честного отъема денег у олигархов, то есть досудебной процедуры, можно рассматривать как проявление западничества. 7 ноября 2010 года исполнилось 3 года с того момента, как Саакашвили, не задумываясь, применил силу против оппонентов в самом центре Тбилиси. Вряд ли образ демократа дополняет и склонность к военно-политическим авантюрам. Таким образом, Саакашвили является западником не в силу ценностных оснований, а по прагматическим и даже циничным соображениям. Ему нужны финансы и военная помощь, лоббистские структуры и консалтинг Запада, но вовсе не демократия и свобода. Как следствие, отсутствие у него антииранской прививки, которая есть на Западе. Из той же оперы его позитивные отношения с белорусским батькой. Именно приземленным прагматизмом можно объяснить тот факт, почему Тбилиси в 2004-2010 годах старался не порывать отношения с Тегераном. Во время топливного кризиса, возникшего в Грузии в феврале 2006 года, Иран оказал этой Кавказской республике определенную помощь. Когда же в июне 2007 года официально Тбилиси принимал решение об увеличении грузинского военного контингента в Ираке, то с иранской стороной были также проведены определенные консультации, что позитивно восприняли в Тегеране. Тбилиси также импонирует стремление Ирана поддержать грузинскую территориальную целостность. Исламская республика не готова к признанию независимости Абхазии и Южной Осетии. Что же касается Ирана, то действиями на Кавказе по большей части определяются не идеологическим пуризмом, а прагматикой. После завершения 5-дневной войны и слома старого статус-кво в регионе, Иран стал бороться за минимизацию внешнего вмешательства. Коньком его внешней политики на кавказском направлении стало продвижение такого формата безопасности, при котором ключевыми держателями акций были бы 3 региональные державы – Турция, сам Иран и Россия, которые могли бы решать все вопросы во взаимодействии с самими странами Кавказа без привлечения свидетелей. Имеется в виду, конечно же, Запад. Отсюда стремление Ирана установить свое влияние и укрепить позиции внутри стран региона понятно. Как следствие, серьезное продвижение в двусторонних отношениях с Азербайджаном, наращивание и без того неплохих армяно-иранских связей. И Грузия здесь также не исключение. От дружбы с Ираном Саакашвили может получить определенные профиты. Эта дружба в умелых руках становится предметом шантажа и давления на привычных западных партнеров. Других ресурсов в Грузии не так уж много. Ирану же в условиях растущего внешнего давления нужны новые рынки, новые объекты для вложения инвестиций. Грузии они могут быть интересны, так как финансовая помощь Запада не безгранична, и ее роль будет с годами только уменьшаться. В итоге новый кавказский статус-кво дополняется новыми штрихами и красками.
Политолог Сергей Маркедонов. «Кавказский перекресток» – программа, сокращенный вариант, который вы сейчас услышите, готовится совместно азербайджанской, грузинской и армянской службами «Радио Свобода», а также «Радио Эхо Кавказа».
Мы будем обсуждать военные расходы стран Южного Кавказа. И нашими экспертами сегодня будут из Еревана – Сергей Минасян, заместитель директора Института Кавказа. Из Тбилиси – Тэмур Чеченидзе, обозреватель независимого военно-аналитического журнала «Арсенале». И из Баку – журналист военно эксперт Узаир Джафаров. Военные специалисты отслеживают такой показатель, как военные расходы бюджета. Почти везде в мире финансовый кризис привел к сокращению военных расходов, однако есть некоторые отклонения. В частности, это постсоветское пространство, Средняя Азия и Южный Кавказ. Например, по данным Стокгольмского международного института по изучению проблем мира, за последние 10 лет Грузия, Армения и Азербайджан увеличили военные расходы в 5 раз. Я бы хотел обратиться к экспертам, чтобы они объяснили, какой вывод следует из этой гонки вооружений. Давайте начнем с Армении. Сергей Минасян.
В условиях неурегулированных этнополитических конфликтов стороны продолжают с опаской относиться друг к другу. Некоторые стороны стремятся каким-то образом изменить статус-кво. Между сторонами сохраняется примерный военно-технический баланс, который тем самым лишь подстегивает новый виток гонки вооружений. Если смотреть, скажем, ситуации с Арменией и Азербайджаном, то Азербайджан заявляет о готовности возобновить боевые действия в Нагорном Карабахе и, соответственно, пытается развивать так называемые в кавычках наступательные вооружения. Армения, которая, в принципе, нынешняя ситуация в зоне конфликта в военной сфере более или менее удовлетворяет, она стремится наращивать оборонительные вооружения.
Давайте теперь послушаем нашего эксперта из Баку, Узаир Джафаров. Расскажите, что вы думаете по поводу вот этого наращивания военных бюджетов и вообще гонки вооружений?
Вы знаете, что около 20 лет азербайджанские земли находятся под оккупацией. Это не мнение азербайджанской страны, этот факт зафиксирован в 4 резолюциях Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности. И понятно, что азербайджанское политическое и военное руководство, исходя из нынешней ситуации, решает вопросы об обогащении, так скажем, вооруженных сил Азербайджана. И я еще раз хочу подчеркнуть, что азербайджанская страна никогда не скрывала и не скрывает, что если переговорный процесс не даст результатов, это моральное и юридическое право Азербайджана освободит свои территории. Мы никогда не заявляли и не заявляем о том, что мы претендуем на какой-то сантиметр земли Армянской Республики.
Андрей Бабицкий хочет вам задать вопрос.
Вы сможете дополнить в ответе вот на мой уже вопрос. Вы считаете, что сегодня на Южном Кавказе есть возможность решения каких-то территориальных проблем посредством военного насилия?
Войны как таковы не надо ждать в регионе, хотя и политическое, и военное руководство и в Азербайджане, и в Армении заявляют о том, что если переговорный процесс не даст результатов, начнутся боевые действия. Вы знаете, решение вот этого вопроса, карабахского вопроса, в руках нашего северного соседа. Я скажу, что если не будет постороннего вмешательства, этот вопрос можно решить силой.
Давайте мы послушаем нашего эксперта из Тбилиси, Тимур Чеченидзе, он, наверное, меня может поправить, но, насколько я знаю, в текущем году такого серьезного увеличения военных расходов в Грузии не произошло.
А насколько я знаю, в этом году они должны снизиться.
Знаете, сейчас наращивать вооружение Грузии никакого смысла не имеет. Самое главное для нас сейчас это оборона и защита своих интересов на политическом арене. И поэтому основные усилия вот направляются на мирные пути решения всех проблем, которые у нас, к сожалению, до сих пор сохраняются. Грузия всегда выступала за мирное решение этих проблем. Вот начиная с 92 года все время шли эти мирные переговоры. Но, к сожалению, после того, как там была очень большая поддержка со стороны России, вот эти проблемы решать мирными путями было невозможно.
А Сергей Минасян, скажите, вот что вы думаете, есть ли такая возможность у Азербайджана решить свою проблему, проблему своей территориальной целостности военной силой?
Попытаться, конечно, Азербайджан может. Другое дело, удастся ли ему достигнуть успеха. Однако очевидно также, что если говорить исключительно только о военно-технической и военно-политических составляющих нынешней ситуации в зоне Карабахского конфликта, то понятно, что Азербайджан будет пытаться в ближайшие годы усиливать милитаризацию. Я не очень уверен, что на данный момент возобновление боевых действий реалистично. Военная риторика является инструментом и очень действенным инструментами для внутриполитической аудитории. Руководство Азербайджана всерьез рассчитывало, что так называемый в кавычках военный шантаж может играть серьезную роль, повлиять на позиции как Армении и Нагорного Карабаха, так и международного сообщества. Предпосылок изменения военного и военно-политического баланса в регионе не существует, потому что с одной стороны военные потенциалы не количественные, а по боеспособности сторон примерно равны, а с другой стороны есть четкая позиция международного сообщества, которая в вопросе Карабахского конфликта имеет консенсус хотя бы по одному вопросу, а именно недопущение возобновления боевых действий в зоне конфликта.
Заир Джафаров, вы затронули тему России, а могли бы чуть-чуть расширить эту тему и сказать вот конкретно о международном вообще влиянии на эту конфликтную ситуацию?
Я хотел бы ответить Сергею Минасяну. Азербайджан никогда не воевал против своего народа. Азербайджан выступал и выступает за восстановление своей территории, которые признаны международными организациями, и никто не оспаривает территориальную целостность Азербайджана. Международным структурам иногда выгодно такое состояние ни мира, ни войны. От этого страдают и в Армении, и в Азербайджане. Но территория Азербайджана под оккупацией, поэтому это моральное и юридическое право Азербайджана.
Но вы рисуете такую картину, что, в принципе, война неизбежна, и начнется она достаточно скоро.
Все идет к этому. Я прошу, чтобы вы меня правильно поняли. Я не сказал, что завтра или послезавтра, кроме политических и военных заявлений относительно войны, вообще войны не чувствуется ни в Армении, ни в Азербайджане. Оппозиционные партии и в государственных структурах этот вопрос ставится, что надо определиться конкретно с этим вопросом. Народ уже ставит вопрос ребром.
Обратимся в Тбилиси. Тамур Чачанидзе, расскажите нам, пожалуйста. Российские эксперты начали говорить о том, что армия Грузии была полностью перевооружена, восстановлена и повысила свою боевую способность. Вы могли бы сказать, каков сейчас уровень обороноспособности грузинской армии, в каком она вообще находится состоянии?
Ну, конечно, идет процесс перевооружения, без этого не обойтись. Сейчас грузинская армия более подготовлена, и тем более еще хорошо подготовлен народ, и все те силы, которые понимают, кто наш враг и против кого надо пойти в случае войны.
Тимур, да. А вот в прошлом году Михаил Саакашвили в одном из своих выступлений сказал, что вот оборона, в том случае, если враг войдет, должна быть развернута. Развернуто в каждом доме, на каждой улице. И это звучало как оборонная доктрина. Действительно ли сегодня Грузия способна развернуть такую оборону в каждом доме, на каждой улице?
Сейчас вот что имел президент на виду, я не могу ответить. Но я могу сказать, что народ хорошо осведомлен, кто ее враг и как надо с ними воевать.
Скажите, Тимур, последний вопрос, мы его вам не задавали, я хочу, чтобы вы тоже на эту тему поразмышляли. Есть ли сегодня у Южного Кавказа военные инструменты для решения проблем?
Ни одна проблема военными путями решить нельзя в 21 веке. Все это надо решить за столом переговоров и мирными путями. Я понимаю и наших друзей из Армении и Азербайджана, и их ситуацию. Но надо найти какой-то компромисс, чтобы все эти проблемы решить один и навсегда, чтобы вот эти войны не происходили, потому что это ужас.
Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб радио «Свобода» и радио «Эхо Кавказа». Нашими экспертами сегодня были из Еревана Сергей Минасян, заместитель директора Института Кавказа, из Тбилиси Тимур Чачанидзе, обозреватель независимого военно-аналитического журнала «Арсенале», и из Баку военный журналист Узаир Джафаров. Ну, а вел программу Демис Паландов, и со мной в студии был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Это был сокращенный вариант программы «Кавказский перекресток». Полную версию можно услышать в эфире армянской, грузинской и азербайджанской служб «Радио Свобода». «Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Азиза Мустафазаде, пожалуй, наиболее известная джазовая исполнительница из Азербайджана. Певица, пианистка, композитор. Многогранный талант Азизы нашел заслуженное признание в мире любителей джаза. Рассказывает...
Азиза Мустафазаде – восточная дива, принцесса джаза. Именно так называют любители музыки эту прекрасную азербайджанскую певицу, живущую в Европе. Восточные ноты в синтезе с виртуозным джазом не могли оставить взыскательную европейскую публику равнодушной. Азиза родилась 19 декабря 1969 года в городе Баку. Ее отец, Вагиф Мустафа Заде, был легендой джазовой импровизации. Он стал знаменитым как создатель уникального стиля джаз-мугам. Растущая в музыкальной среде девочка, можно сказать, была обречена на любовь к музыке. И эта страсть проявилась раньше, чем маленькая Азиза научилась говорить. Вот как она описала это событие журналу «Азербайджан Интернешнл».
Моей маме нравится рассказывать историю о том, как она впервые открыла мою чувствительность к музыке. Мне было 8 месяцев в то время. Мой папа импровизировал на пианино, играя в духе мугама шур, который пробуждает очень глубокие, грустные эмоции. Во время папиной игры я начала плакать. Всех заинтересовало, что случилось, почему я плачу. И потом моя мама осознала взаимосвязь между музыкой и моими чувствами. Она попросила отца поменять гамму и сыграть раст. Он так и сделал. Раст был охарактеризован радостью и оптимизмом. И действительно, со слезами на глазах я начала делать танцевальные движения. И мама сказала: «Смотри, что она делает, поменяй снова на шур». И когда он это сделал, я стала заново плакать, причем еще громче, чем раньше. Обратно на раст я начала заново танцевать. Сегодня я такая же. Может быть, способ выражения себя изменился, но моя душа остается такой же необычно чувствительной к музыке. Мой отец называл меня джазизой.
Талант, которым наградила Азизу природа, достоин восхищения. Но лишь упорство и тяжелый труд позволили Азизе Мустафа Заде достичь высот на мировой музыкальной сцене. Она не только профессиональная джазовая певица. В лице Азизы мы видим прекрасную пианистку и талантливого композитора.
Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Редактор программы Андрей Бабицкий. У микрофона был Александр Касаткин. За режиссерским пультом работала Оксана Панье.
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
Хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками 1,5-литровыми пива не пили. А кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплаты, жить не нужно, на копейки живешь еще. Ну как? Как во время войны питались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20 века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».